воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы начинаем читать новое послание апостола Павла к другому своему ученику, к апостолу из числа 70, Титу. Апостол Тит был язычником по рождению. О его обретении мы в текстах Священного Писания ничего не находим, но мы знаем, что уже на апостольский собор, на Иерусалимский собор, апостол Тит сопровождал Павла и Варнаву. Значит, он был найден как ученик апостолом Павлом, скорее всего, во время первого миссионерского путешествия апостола Павла, потому что в послании к Галатам мы читаем о том, что Тит сопровождал апостола Павла и апостола Варнаву во время их путешествия на апостольский Иерусалимский собор, на котором было принято принципиальное решение о том, как относиться, что требовать крещенных язычников. И вот во время действия этого собора апостол Тит пребывает с апостолом Павлом, его происхождение участникам собора и правоверным иудеям известно, его имя говорит само за себя, и тем не менее, об этом и говорит апостол Павел Галатам, никто не принуждает апостола Тита к исполнению всей полноты закона Моисея, то есть его оставляет таким, какой он есть. Ну и дальше, после Иерусалимского собора, Тит сопровождает апостола Павла везде, являясь своего рода особым посланником апостола Павла. То есть, когда надо какое-то очень важное дело, очень солидное дело поручить, то обычно апостол Павел поручает это дело как раз Титу. И после того, как первые узы апостола Павла закончились, то есть некоторое время его свободы в Риме было до того, как его заключат под стражу второй раз и закончится это смертью апостола Павла. Так вот, во время своего второго, то есть во время освобождения после первых уз, апостол Павел посылает двух своих преданнейших учеников на епископское служение. Апостола Тимофея, как мы говорили уже, он посылает епископом в город Эфес, поручая ему всю Эфесскую церковь. А апостола Тита он посылает на остров Крит, для того, чтобы он был пастырем критским. И в самом начале своего послания, в первой главе послания к Титу, апостол Павел напоминает об этом служении Тита, ну и в процессе послания указывает на некие характерные черты, связанные с исполнением Титом своего служения, потому что, как представляется апостолу Павлу, народ на Крите, прихожане потенциального острова Крит, отличаются рядом особенностей, учитывать которые Титу придется. И поскольку послание Тита написано в то же самое время и с той же самой целью, что и написано послание к Тимофею, в целом и тон, и стиль, и содержание послания к Титулу, Титу очень похоже на то, что писал апостол Павел к Тимофею. И поэтому, читая это послание, оно очень небольшое, всего три главы, читая это послание, мы будем останавливаться по преимуществу только на тех моментах, которые отличаются от того, что есть послание апостола Павла к Тимофею. То есть о некоторых исключительных чертах, присущих только этому посланию. Начинается послание обычно, но интересно все-таки напомнить некоторые вещи. Павел, раб Божий, апостола Иисуса Христа, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Ну и дальше идет описание достоинств кандидата в пресвитерское служение. Нам же важно обратить внимание вот на этот небольшой отрывок, что с одной стороны, поручая Титу паству Крита, апостол Павел говорит о том, что дело на Крите не закончено. Не закончено потому, что хотя церковь критская и есть, хотя церковь, вот именно службы, богослужения, народ, все это там есть, но до завершения дела не хватает очень существенного момента. Надо поставить пресвитеров по всем городам. То есть церковь данной территории, данной местности считается состоявшейся, завершенной строительство церковное тогда, когда в каждом городе данной территории появится своя община, а во главе этой общины будет стоять пресвитер. Это первое. Второе, как мы видим, так же, как и апостол Тимофея, главная задача Тита в Крите – это задача укрепления, созидания церкви. То есть, есть какая-то еще, наверное, составляющая его деятельности, и, несомненно, наверняка апостол Тит и проповедовал, и учил, и совершал много других обычных и необычных действий. Предание до нас донесло свидетельство о том, что апостол Тит даже оставлял на время свою паству и уходил проповедовать, свидетельствовать о Христе в Далмации. То есть, возможно, были еще и другие дары у Тита, но апостол Павел говорит ему, что главное отныне его служение – это быть архипастырем, главным пастырем этого острова Крит. И поэтому фактически его главная задача, его наиглавнейшее служение – это именно задача созидания церкви. Это то, что поручает ему Павел, и то, что он потом с него спросит. Именно созидать церковь. И вот первейшее условие, на первейший шаг на пути созидания церкви является поставление пресвитеров. И здесь же в этом отрывке мы видим, если его читать чуть-чуть дальше, расширенно, мы увидим, что отрывок этот в своем роде несколько исключительный, особенный, потому что здесь мы видим, что смешиваются два слово, два понятия, два различных греческих слова – пресвитер и епископ. И между этими значениями, между этими словами ставится знак равенства. Епископ и пресвитер в послании к Титу обозначают одно и то же служение. Поэтому получается, что вот постановка, поставление в каждом городе пресвитера предполагает то, что в каждом городе апостол Тит должен поставить епископа. То есть каждый город должен возглавляться именно епископом. Действительно, такова практика древней церкви, что община, христианская община, она общиной-то становится именно тогда, когда возглавляется епископом. Именно епископ ей, как полнота даров Святаго Духа, данных церкви для церковного устроения, для созидания тела церкви, вот эта полнота даров, данная епископу, она и свершает церковь, она вот образует, она наполняет из-за предстояния епископа в молитвенном собрании христиан, она наполняет церковь всей полнотой даров Святаго Духа. Церковь обретает, собранная под руководством епископа, церковь обретает завершение, совершенство и полноту. Именно церковь как народ Божий, церковь как предстоящий Богу, церковь как Царство Божие, вот утверждаемое здесь на земле. Конечно, такого предстояния епископа недостаточно для того, чтобы свершить каждого человека в уд Христов. Это задача его собственной воли. Каждый должен в меру благодати своей преисполняться благодатью Святаго Духа и вот свершать самого себя по благодати Святаго Духа в тело Христово. Это задача аскетическая, задача духовная, которая и надлежит каждому человеку исполнить эту задачу. Но это именно в духовном переживании. Каждый делает себя частью тела Христова в меру собственных усилий, в меру собственной веры, в меру вот, способностей, личных способностей к самоотвержению и к жертвенности, к несению креста, то есть к терпению в несении этого креста. Это частная, индивидуальная, личная составляющая. Но именно тогда, когда церковное собрание возглавляет епископ, это церковное общение и община свершена и завершена. То есть при наличии епископа во время этого молитвенного собрания гарантировано и совершенно правильное церковное устроение и полнота даров, всевозможных даров, данных Богом Церкви, она гарантированно здесь присутствует и преисполняет данное собрание. Об этом можно было много говорить, и вряд ли от многословия стало бы понятнее, какую роль играет епископ в литургической, евхаристической и общинной жизни Церкви. Он исполняет ее, он завершает ее, он утверждает ее. Присутствие епископа делает что-то такое, чего до конца и словами объяснить невозможно, что очень определенно свидетельствуется опытом предстоящих в таком молитвенном собрании христиан. Хотя, конечно, в силу специфического исторического бытия Русской Православной Церкви, вот этот момент всегда был недостаточен. У нас в России, у нас всегда огромные территории, и всегда епископов не хватало ни тысячу лет назад, ни сейчас, чтобы наполнить не то, чтобы каждый город русский общиной, возглавляемый епископом, нет возможности даже во все крупные города поставить епископов, потому что и тогда, и сейчас найти кадры, скажем, такое казенное слово, чрезвычайно сложно. Но надо понимать, что та реформа церковная, которая сейчас проходит в Русской Православной Церкви, она как раз и призвана хоть что-то изменить в этом отношении, приблизить, вот, возможность приблизить общины и епископа, но все равно и совершенная община, она есть такая община, которая возглавляется епископом. И тогда, когда это происходит, все чувствующие, присутствующие в такой общине, живущие такой общиной, не только периодически, так скажем, служащие службу, возглавляемую епископом, вся изюминка, вся сердцевина в том, что епископ возглавляет именно общину. Он возглавляет не департамент, не иерархию даже, он возглавляет общину, он отец, пастырь, он высшее лицо, он, если можно так выразиться, присутствие Христа являет в этой общине совершенным, максимально доступным для всякого прихожанина, для всякого христианина, на этом месте проживающего способом. То есть только тогда, когда мы могли бы стать причастными жизни общины, которая возглавляется епископом, мы бы, наверное, только тогда поняли, какое-то удивительная полнота совершенство и совершение, когда тот, кто может все разрешить касательно судеб церкви, он вот здесь, рядом, он так же доступен, как родной отец. Он знает всю твою жизнь во всей полноте и мелочах, частностях и подробностях, потому что он живет вместе с тобой, он молится вместе с тобой каждый день, он и, даже если это требуется, и исповедь у тебя принимает, и ко Христу тебя приводит, и детей твоих крестит, и так далее, и так далее. Так было в первенствующей церкви. Можно, конечно, вздохнуть и пожалеть, что сейчас не так немножко устроена церковь, но надо помнить, что и историческое бытие церкви тоже не есть продукт случайности. И тоже очень многие и исторические изменения, исторические коррективы, которые происходили с церковным бытием в истории, они тоже наполнены смыслом или известной необходимостью, или приспособлением к известным условиям бытия церкви в истории, и поэтому просто так залихватски требовать, чтобы было так, как должно, отменяя все, что, то, что есть, это не есть позиция церковно-ответственного человека. Надо знать, как должно быть, и радоваться тому, что есть, молясь о том, чтобы было еще лучше, и пытаться постигнуть смысл того устроения церковного, которая сейчас в данный момент сложилась, и увидеть те смыслы, или, говоря грубо, те преимущества, которые дает и данное сложившееся в исторической эпохе положение церкви. Здесь также апостол Павел вот в этом послании к Титу говорит о качествах, также жен священнослужителей и их чад, сыновей, какими они должны обладать качествами. Это все мы читали уже у апостола Тимофея.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Далее апостол Павел говорит о том, как трудно вообще быть пастырем церкви, архипастырем церкви, а тем более пастырем критским. Он свидетельствует, ибо много есть непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине, обличая их строго, дали они, дабы они были здравы в вере. Интересно, говорит апостол Павел, много есть непокорных, пустословов и обманщиков. И этим людям, этим пустословам, этим обманщикам, людям, не умеющим и не желающим покоряться, надлежит заграждать уста. Интересно, что это говорит Павел. Павел, который в свое время написал известный так называемый гимн любви, который превозносил любовь как высшее качество, как единственное качество, как совершенное качество христианина, так много он писал о любви, а тут пишет, казалось бы, о совсем другом, о том, что надо заграждать уста пустословам и непокорным людям. Как же все это соотнести нам, немощным, которые в целостности, в целокупности, в неком единстве воспринять пока еще Слово Божие, отдельные фрагменты вообще всего Священного Писания или отдельные фрагменты послания апостола Павла, соотнести в некое единство очень трудно. Мы вспоминаем фразы разные, сказанные апостолом Павлом по разному поводу. Некоторые фразы нам нравятся больше, и мы их крепче удерживаем в памяти. Некоторые слова нам или непонятны, или неприятны, и мы их быстрее забываем. Но стремиться-то надо должно к тому, чтобы все Слово Божие было воспринято в своей целостности. Если к этому не стремиться, то очень легко выделить из корпуса Священного Писания некоторые слова, нам особливо понравившиеся, и вот тогда уже это и формирует основание для возникновения сектантского сознания, сектантского отношения к тексту Священного Писания. Так вот, апостол Павел пишет эти слова не каждому христианину. Он пишет эти слова конкретно, совершенно конкретному человеку, более того, человеку, в задачу которого входит созидание церкви. Он пишет об этом епископу, человеку, облеченному властью. Причем власти не в каноническом даже, не в юридическом смысле слова, не то, как мы понимаем себе власть, а власть высшую в своем роде, власть превосходнейшую и совершеннейшую и самую могущественную в общественном устроении человека. Конечно, сейчас для нас власть епископа и власть священника – это некий пунктик в общем перечне каких-то канонических правил. Но в те времена и очень долго после власть епископа, даже власть имущими, даже императорами и вельможами воспринималась как нечто превосходящее вообще все то, что есть в этом мире, потому что он мог запретить даже императору, он мог наложить запрещение на любого человека. Его слово действительно очень много значило в общественной жизни и в частной жизни людей, даже людей очень испорченных и очень грешных. Епископ имеет огромную власть вот к такому человеку и обращает свое слово апостол Павел, потому что в власть епископа есть власть вязать и решить, власть примирять и отсекать иных, чтобы зараза не распространилась на все стадо. Именно епископ-пастырь, который заботится о всем стаде, именно он должен иметь дерзновение заградить уста тех, которые могут внести в смущение в это стадо, так же, как любой из нас защищает от соблазна собственных детей, так же, как пастырь защищает веренный ему скот от волков или от разбойников, именно потому что это не мое, из меня спросят. И спросят именно очень сурово, потому что я не сберег того, что не я спас, что не моей кровью искуплено, а кровью Иисуса Христа. Поэтому епископ и бдит, поэтому у него есть действительно высокие полномочия, и он способен и ответственен сделать любое прещение, и заботясь о благе всего стада. Конечно, это не потому, что епископ какой-нибудь особенный человек сам по себе. Он может быть по немощам своим и по слабостям своим обычный человек. Он может даже вполне, в истории такое бывало, быть даже хуже многих. Но когда он становится пастырем, когда он действительно радеет о благе церкви, все равно власть его остается с ним, и дух, глаголющий в нем и заботящийся через него о благе церкви, действительно придает нам ему великую степень дерзновения. Самый, может быть, известный случай в истории церкви, вообще христианской, это случай, произошедший где-то в конце 12 века, в английской церкви известный эпизод с человеком обыкновенным, даже, быть может, очень грешным, но когда этот грешный человек, Томас Беккет, становится епископом Англии, он преображается только потому, что он становится епископом. И когда раньше он думал только о собственных удовольствиях и о укреплении власти своего друга короля, то когда стал он становиться епископом, он уже заботится о церкви, о жизни своей пастве, о ее духовных потребностях. И вот это изменение происходит очень часто. Просто иногда это преображение менее заметно, а иногда просто мы меньше об этом знаем. Но пастырь, он архипастырь, епископ, ему особый дар дан. И вот сила этого дара глаголит в нем, и он порой не имеет права, даже если бы по плоти, по душевному своему устроению и хотел, он не может молчать. Он обязан и говорить, и свидетельствовать, и заграждать уста тех, которые сеют соблазн и смуту, потому что он в ответе за эту паству. И слова апостола Павла свидетельствуют, что такое дерзновение у епископа есть от Бога и есть в Боге, потому что он особым даром Святаго Духа поставлен на церковное управление. И вообще в наше последнее время, последние, скажем, 20 с небольшим лет, очень много происходило разных событий, явлений, казусов, случаев, когда, по сути дела, из-за того, что мы живем в это время и смутное в определенном смысле время, мы не можем посмотреть на эти события с высоты исторической ретроспективы. И очень часто вот нам приходится, ориентируясь в своих выборах, своей оценке, ориентироваться именно на то, что свидетельствует епископ, свидетельствует священноначалие. И другого, как правило, так много сейчас таких обстоятельств, другого критерия, как именно слово пастыря, у нас и не остается. Сказал епископ, и мы принимаем эту точку зрения не потому, что она более аргументирована, не потому, что у нее больше логических доказательств или больше фактов и свидетельств. Она ничем не лучше других прочих точек зрения, но это точка зрения епископа, патриарха, и церковь прислушивается к этому голосу и именно своей верой свидетельствует, что это не пустое свидетельство, когда публично об этом говорит архипастырь. Заканчивается первая глава послания апостола Павла к Титу и словами следующими, начиная с 14 главы. «Внимай, не внимай иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу». Чистому все чисто, говорит апостол Павел. В первую очередь, конечно, это сказано по поводу иудейских постановлений, которые очень подробно различают, что в мире чистое, что нечистое, к чему прикасаться, к чему не прикасаться, что можно вкушать, что нельзя вкушать, куда можно ходить, куда нельзя ходить. Очень подробно все расписано. И вот апостол Павел призывает, чтобы подобных мелочных запретов, мелочных каких-то вот копаний, что чисто, что нечисто, что может оскорить, что не может, не нужно соблюдать. Эти привычка к многочисленным запрещениям и рассмотрениям, что можно, что нельзя, она и сейчас осталась как некая, хотя и маргинальная, но все-таки составляющая церковной практики, церковной традиции, тоже как предание живуче и преподается и транслируется в истории. Но важно помнить слова Спасителя, что не то оскверняет человека, что входит внутрь, а то, что исходит из сердца. И когда христианин действительно много очень нечистых и скверных вещей входит в наши глаза и уши больше, чем в гортань и чрево, но и даже и при этом необходимо всегда помнить, что важнее всего то, что исходит из нашего сердца, то, что слетает с нашего языка. И даже если мы не можем и смущаемся порой от того, что очи наши вольно или невольно скользят по предметам нечистым, потому что нечистоты сейчас слишком много вокруг, и в наружной рекламе, и во внешнем виде людей, и в том, что они поют, и в том, что они делают, а как они живут. Очень много соблазнов. И часто мы не можем этому сопротивляться и не можем закрыть входы своим очам и ушам. Все это вползает в нас. И это печально, и это грустно. Но гораздо важнее наблюдать за тем, что исходит из нашего сердца, потому что это-то, безусловно, в нашей власти. Это, безусловно, мы можем сдержать, что мы говорим, что мы думаем, что мы чувствуем, как мы относимся даже к тому, что воспринимают наши уши или наши глаза. Вот за это христианин отвечает, и об этом он всецело должен ревновать, хотя, конечно, и вещей внешних не должен опускать и должен быть бдительным. Но вот это состояние апостол Павел в данном случае передает словами «чистому все чисто». То есть, если человек сердцем чист, то даже ходя среди нечистого мира, он не оскверняется. И наоборот, если скверна этого мира все-таки вползает в нашу душу, то проблема не в том, что оно нас оскверняет, а в том, что в нашем сердце есть какие-то элементы той же самой нечистоты, которая расползлась в мире. Но мы продолжим еще говорить на эту тему на следующий раз, когда будем читать послание апостола Павла к Титу дальше.
Поклонимся святому Христу воскресению, Себо приди крестом радость всему миру.